Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Наши корреспонденты продолжают рассказывать об оказываемой помощи жителям Донбасса. Также сообщат о праздновании в республиках Дня государственного флага России. Сегодня прозвучат подробности торжеств в честь столетия Республики Коми, а также подробности проведения в Казани регионального форума «Сообщество», тема которого «Россия. Многообразие культур. Единство граждан». Расскажем и о подготовке к скорому началу учебного года. Открывает программу песня «Приветствие» на мордовском языке.
Шум растада, телегатада, ой, шум раняста, верям саящем, вай, шум раня, сетада, верям саящем.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламлый.
22 августа отмечался День государственного флага России. Государственный флаг – это символ единства и преданности Отечеству. Триколор символизировал нашу страну в непростые периоды ее истории, в годы становления при Петре Великом, во время Первой мировой войны, в сложный отрезок 90-х. В 91-м году он официально стал государственным флагом Российской Федерации, сказал в обращении к россиянам президент России Владимир Путин. Татарстанцев с Днем государственного флага России в своем телеграм-канале поздравил президент республики Рустам Миниханов. Он выложил анимационный ролик, выдержанный в стилистике детского рисунка. Для озвучки видеопоздравления были использованы детские голоса. В закадровом тексте дано толкование цветам флага России. А председатель Госсовета Республики Фарид Мухаметшин в своем поздравлении напомнил, что с начала нового учебного года в целях воспитания патриотических чувств и уважительного отношения к историческим духовно-нравственным ценностям каждая неделя во всех школах страны будет начинаться с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна страны. Президент Татарстана Рустам Миниханов в рамках рабочей поездки в Москву встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Министр поблагодарил Миниханова за активную работу по укреплению международных связей, в особенности по линии группы стратегического видения России и «Исламский мир», и вручил Миниханову нагрудный знак «МИД России» за вклад в международное сотрудничество.
Мы очень ценим тот вклад, который вы лично и возглавляемый вами республикой вносит в нашу внешнеполитическую активность и, прежде всего, в рамках выполнения функций руководителя, сопредседателя группы стратегического видения России и «Исламский мир». Мир ее создали по инициативе Министерства иностранных дел в лице Евгения Максимовича Примакова и Татарстана в лице Ментимера Шарипча Шаймиева. То, как сейчас эта группа работает, несмотря на все пертурбации на международной арене, нынешний год рекордный, по-моему, по количеству мероприятий, и в этом, конечно, ваша личная заслуга.
Также Рустам Миниханов принял участие в традиционных Днях культуры Республики Татарстан в Москве. В именной добровольческий батальон «Алга» доставили первый образец бронеавтомобиля «Ахмат». Макетный образец «Ахмата» получил на автозаводе «КамАЗ» представитель ДСААФ республики. Бронеавтомобиль разработан с учетом опыта спецоперации на Украине. Ахматы собираются из российских комплектующих. Они имеют высокий класс защиты. Также они быстры в изготовлении. Напомню, что в Татарстане сформированы два именных батальона добровольцев, которые после подготовки отправятся на боевые задачи на Украину. Всем бойцам именных батальонов положена единовременная денежная выплата – 360 тысяч рублей. Кроме того, военнослужащие батальонов смогут приобрести жилье на льготных условиях.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенцем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксара Николай Муленов. Глава Чувашской республики Олег Николаев встречался с добровольцами именного батальона АДО. В настоящее время они проходят боевую подготовку в Оренбургской области перед отправкой для участия в специальной военной операции на Украине. Руководитель региона пообщался с парнями и их командирами. «Благодарю каждого из вас за решение, которое вы приняли для себя в этот сложный момент, примкнуть к очень важному государственному делу – борьбе с нацизмом», – обратился к бойцам Олег Николаев. Глава республики напомнил, что в годы Великой Отечественной войны более 208 тысяч уроженцев Чувашии ушли на фронт защищать родину. Более 100 уроженцев и жителей республики были достойны высшей степени отличия – звания Героя Советского Союза. Свой достойный вклад в общенародную борьбу за свободу и независимость родины внесли и тружники тыла. «Формирование именного батальона связи АДЛ для меня имеет важное значение», – подчеркивал Олег Алексеевич Николаев. «Вы являетесь продолжателями боевого пути дивизий, рожденных на чувашской земле». Глава республики рассказал, что буквально недавно в Калужской области в мемориальном комплексе «Безымянная высота» установили памятную доску в честь подвига бойцов 139-й стрелковой дивизии, сформированной в начале Второй мировой войны в Чувашии. Именно в Калужской области осенью 43-го года отряд из 18 солдат успешно отбивал атаки превосходящих сил противника, и знаменитая песня посвящена им. В Новый год по-новому. Система образования ждут большие изменения. Появятся новые уроки и новые традиции. Вопросы эти обсудили на Республиканской педагогической конференции. Изменения коснутся не только образовательного процесса. Сама жизнь в школе обещает стать иной. Здесь новые правила федерального государственного образовательного стандарта, модернизация исторического просвещения, а также развитие патриотического воспитания. День знаний начнется с поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна нашей страны. Так будет начинаться каждая неделя. Одно из самых главных изменений – это с 1 сентября в школах акцент будет делаться на практическое применение знаний. Уже в младших классах дети начнут изучать финансовую грамотность. Если родители захотят и напишут соответствующее заявление, в расписание уроков ребенка включат второй иностранный язык, а по некоторым дисциплинам вводится базовый и углубленный уровень обучения. В образовательных стандартах обновлены предметные результаты по технологии, математике и информатике. А на заседании Совета по стратегическому развитию и проектированию деятельности было отмечено, динамика освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию региональных проектов, выросла почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомню, что сегодня в республике реализуется 50 региональных проектов в рамках 12 национальных программ. В этом году аграриям Чувашии предстоит убрать более 300 тысяч гектаров зерновых культур. Как организована уборка в ночное время, проверил министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. Задача до 2 сентября, пока не изменилась погода, уборку закончить, говорит он. Уже все созрело. И о зимы надо сеять, и почву готовить, и убрать успеть. Чуваш хлебпродукт и продовольственный фонд республики продолжает прием зерна у сельхозпроизводителей. В этом году зерна поступило уже в два раза больше, чем в прошлом. Николай Мулянов, Чебоксары.
Поро эр пагалмы йолташ-влак, тендам Мариэл саламла.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. В Рио главы Мариэл встретился с участниками специальной военной операции и подчеркнул ее значимость и необходимость. На встрече присутствовали сотрудники спецподразделений, атаман и члены хуторского казачьего общества «Хутор Царевокакшайский». Атаман казачьего общества Максим Кулешов поделился своими идеями по военно-патриотическому воспитанию молодежи и обозначил готовность заниматься этим важным направлением. Юрий Зайцев рассказал, что в регионе предусмотрена выплата в сумме 200 тысяч рублей семьям участников спецоперации в составе Марийского резервного батальона на территории Донецкой и Луганской народных республик и Украины. Участникам спецоперации, получившим травму при исполнении военных обязанностей, единовременно выплачивается сумма 500 тысяч рублей за счет средств резервного фонда правительства Республики Мариэл. Больше 100 человек частных и государственных организаций приняли участие в сборе специального гуманитарного груза для Донбасса. Роман Золотухин уже в четвертый раз везет груз с гуманитарной помощью из Республики Мариэл.
Мы везем много очень товара для 1 сентября. То есть это груз предназначен концтовары, наборы для детского творчества, русская художественная литература, которой очень не хватает в библиотеках школ и вообще в библиотеках Донецкой Народной Республики. Также мы везем продукты питания, которые точно так же необходимы. Много воды, тушенка, сгущенка, крупы. Там всему рады, поэтому едем уже четвертый раз. Все вместе получается у нас. Вот мы перегрузили все, что можно перегрузить. Как доедем, пока не знаем, но у нас около 7,5 тонн.
В Рио главы Мариэл Юрий Зайцев и в Рио губернатора Кировской области Александр Соколов подписали соглашение об уточнении границ между Республикой Мариэл и Кировской областью. Церемония подписания проходила в Яранске. Юрий Зайцев подчеркнул, что Кировскую область и Республику Мариэл связывают добрососедские отношения. С Кировской областью самая длинная по протяженности граница – почти 550 километров. Поэтому важно и символично такое укрепление дружбы. Александр Соколов отметил, что в регионе особое внимание уделяется межнациональным отношениям, так как в области проживает много представителей народа Мари. В Мариэл прошла традиционная августовская конференция педагогических работников республики. В течение недели во всех районах и городах учителя обсуждали актуальные вопросы в сфере образования. Недавно мероприятие прошло в Медведевской средней школе номер 4. Новая школа откроется 1 сентября. На конференции было отмечено, что в преддверии нового учебного года важно определить вектор развития образовательной сферы. Правительство республики намерено способствовать открытию центров образования «Точка роста», IT-кубов, детских технопарков «Кванториум», оснащение учебных заведений компьютерной техникой. Фильм «Не Иван» или «Как приручить богатыря» завоевал главный приз 3-го международного кинофестиваля национального кино «Золотое руно». Картина про марийского подростка с именем Иван – это короткометражная лента, которая посвящена серьезной теме межнациональных отношений. Режиссер этого фильма – Денис Шабли, наш земляк. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Хайырлы ирте, хөрмәтле дустар! Һезне Башкортостан сәламләй!
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В Башкирии торжественно отметили День государственного флага России. Глава республики Ради Хабиров поздравил жителей с праздником. Он написал в соцсетях, что триколор – это символ могущества и величия нашей страны, единства ее народов, которые на протяжении веков живут в дружбе и согласии, уважают и защищают Отечество. В Уфе в честь праздника прошли флешмобы и концерты. На лестнице монумента дружбы развернули огромный флаг. Также состоялись автопробеги. Самые протяженные из них – от Парка Победы в Уфе до Парка «Патриот» в Чешминском районе. В Уфе с рабочим визитом побывал заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. Вместе с премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым они осмотрели объекты, которые возводят в рамках национальных проектов. Перед регионом поставлена задача к 30-му году выйти на 4 миллиона квадратных метров жилья в год, отметил Назаров. Поэтому сейчас готовят условия для застройщиков, выносят инфраструктуру за Уфу в Забелье, где в ближайшие 20 лет появится новый микрорайон. Его территория позволит ввести более 9 миллионов квадратных метров жилья, 100 тысяч семей получат квартиры. Никита Стасишин высоко оценил работу в этой сфере. Он заявил, что опыт Башкирии нужно распространять на другие регионы. Премьер-министр Андрей Назаров принял участие в Международном московском автомобильном форуме. Он выступил на пленарной дискуссии «Глобальный российский автопром. Кризисный обзор». Назаров отметил, что автомобилестроение является одним из самых мощных экономических драйверов и находится под пристальным вниманием властей республики. Многие предприятия встроены в производственные цепочки автомобилестроения. Сейчас прорабатывается проект по организации на территории Башкирии производства холдинга «Белавтомаз». Ожидаемый объем инвестиций составит 300 миллионов рублей. В Башкирии 1 сентября за парты сядут почти 510 тысяч школьников. Из них 55 тысяч пойдут в первый класс. Кроме того, учиться будут 156 ребят из семей вынужденных переселенцев с Донбасса, размещенных в республике. Всего в регионе 1295 школ, готовых принять детей. Новый учебный год начнется с торжественных линеек. Все образовательные учреждения проверяют сотрудники полиции и кинологи. А 1 сентября сентября на проходных в школах усилят контроль и пропускной режим. С началом занятий для профилактики коронавируса возобновят работу санитарные инспекторы. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Бурасыл, Дона Йортьяс. Тиянас Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. На этой неделе глава Коми встретился с делегацией из Луганской Народной Республики. В Сыктывкаре побывали председатель Совета женщин при администрации города Ровеньки Ольга Орлова и ее заместитель Екатерина Рубанцова. Гости поблагодарили за вклад, который вносит республика в восстановление их города. По их словам, с помощью пиломатериалов, которые были отправлены из Коми, в Ровеньках смогли восстановить детские спортивные площадки, а с помощью книг пополнить библиотеки. Гуманитарная помощь позволила помочь беженцам, которые прибыли в город из освобожденных областей. Коми-край с его богатой природой привлекает туристов и экстремалов. По словам замначальника регионального центра управления в кризисных ситуациях Дмитрия Голода, только в первой половине нынешнего года регион посетили более 3500 любителей активного отдыха.
Основная сложность с туризмом в Республике Коми в том, что это труднодоступная местность и отсутствие связи. Когда мы связываемся с группой, то мы можем только ее проинструктировать перед началом мероприятия и убедиться, что они вышли с маршрута уже в конце мероприятия. А весь маршрут они проходят, как правило, без связи. Это вызывает определенные трудности. Если что-то с группой случится, то мы можем об этом узнать только после того, как прошло какое-то время после контрольного выхода с маршрута.
Больше 200 волонтеров со всей России и свыше 3000 онлайн-участников в Усинске объединил форум «Арктика. Лед тронулся». В программе были экскурсии на производственные предприятия, мастер-классы, дискуссионные площадки. На протяжении 3 дней экоактивисты учились, обменивались опытом и предлагали собственные идеи по развитию северных территорий. На форуме по развитию Арктики рассмотрели и бизнес-проекты. 74 идеи планируют воплотить в жизнь в ближайшие 3-4 года. Это создаст 1500 рабочих мест. У жителей Коми впервые появилась уникальная возможность увидеть музыкальные инструменты, сделанные самим Семеном Налимовым. Все это благодаря межрегиональному проекту, который реализует Музей истории и культуры Сыктывдинского района совместно с Шереметьевским музеем музыки в Санкт-Петербурге. На родину Семена Налимова привезли его балалайки, домру и гусли. Всего за свою жизнь мастер-самоучка сделал более 300 инструментов. Судьба большинства из них неизвестна, сообщила хранитель коллекции музыкальных инструментов Шереметьевского дворца Варвара Летягина.
На всех наших инструментах есть этикетка с номером. И если Андрееву нравился инструмент, то он своей же рукой писал номер этого инструмента. Соответственно, это говорит об очень высоком качестве. Если инструменты не нравились Андрееву, то они без номера продавались на сторону. И таким образом можем судить по нашим инструментам, что все они были признаны Андреевым как очень высокого качества.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Дючись буреш, крядлы важечки удмуртелькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Ижавто возвращается к пятидневке. Эту новость сообщил глава Удмуртии. Александр Бричалов рассказал, что говорил с директором автоваза, и тот подтвердил. Площадка Ижлада в Ижевске с понедельника выходит на пятидневный режим работы. Напомним, что во время недавнего визита в Ижевск президент автоваза Максим Соколов заявил, что на предприятии планируется наладить производство электрической версии «Лада Ларгус». Сборка «Лада Веста» будет перенесена в Тольятти, а в Ижевске будут производить для нее компоненты. Сохранится выпуск штампованных и пластиковых изделий. Добавлю, что до сих пор предприятие находилось в вынужденном простое из-за дефицита комплектующих. Удмуртия может рассчитывать на помощь из федерального центра на реконструкцию главного корпуса оружейного завода. Этот вопрос обсудили с министром культуры России. Ольга Любимова побывала в Удмуртии с рабочим визитом. Глава региона познакомил ее с проектом реконструкции исторического корпуса. Здание должно стать культурно-образовательным комплексом. Он будет сочетать в себе современный музей, выставочную площадку и креативный класс. кластер. Стоимость реконструкции 4 миллиарда рублей. Ольга Любимова попросила подготовить проектно-сметную документацию, чтобы объект мог получить федеральные средства. 19 деревень и сел Удмуртии получат мобильную связь в следующем году. Вышки установят по федеральной программе устранения цифрового неравенства. Звонки и интернет будут доступны для 3000 жителей из 12 районов. В Кизнерском, кстати, сразу 6 деревень. И это дополнительный список. Первый включал в себя строительство 16 базовых станций, а суммарно их будет 35. Кроме того, у республики есть и своя программа. Называется «Сельсовет». В этом году введено в эксплуатацию полсотни вышек, план на следующий и еще 17. В Удмуртии начинается строительство модульных отелей. Об этом заявил глава республики. В программе участвуют всего 19 регионов. Кроме Удмуртии, новый тип гостиниц появится в Краснодарском крае, Крыму, на Алтае. Наша республика получила 150 миллионов рублей из резервного фонда правительства. Столько же добавят инвесторы. Новые гостиницы построят в Сарапульском, Воткинском и Завьяловском районах, а еще в Ижевске, Воткинске и Сарапуле. Всего в Удмуртии появится 10 новых туристических локаций и еще 70 рабочих мест. Общая стоимость проекта с учетом вложений предпринимателей составит почти 400 миллионов рублей. В Ижевске прошли вторые международные детские инклюзивные творческие игры. В них приняли участие ребята из 57 регионов России, а также Донецкой Народной Республики, Армении и Белоруссии. Масштабное мероприятие объединило почти 3000 участников, педагогов и волонтеров. Жюри игр оценивало участников по 31 номинации, в которых определили 228 призовых мест. Удмуртия стала абсолютным победителем. В нашей копилке 62 призовых места. На втором – Москва, представители которой завоевали 16 наград. Башкортостан с 11 медалями замкнул тройку призеров. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Шумбрата довечки Виксьялгат, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте, с новостями из Мордовии Галина Петрякова. Наша республика одержала две победы во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря выделенным средствам в размере 70 миллионов рублей в Ардатове благоустроят торговую часть улицы, а проект из Рузаевки «Зеленая сцепка» предполагает обустройство бульвара. Размер гранта составил 85 миллионов. Глава Мордовии Артем Сдунов побывал в учебном центре, где проходит боевое слаживание именные подразделения добровольцев. Он заверил, что проблемы их семей взяли на особый контроль. Есть договоренности, что помогут со сбором урожая пожилым родителям одного из бойцов. Отремонтируют крышу дома многодетной семьи, проводившей отца на передовую. Добавлю, у Мордовии 3 именных подразделения. Сейжар назван в честь богатыря из мордовского эпоса. Аралай переводится как «защитник» и «кавал коршун». Добровольцы получат дополнительно по 150 тысяч рублей от региона. Съемки второго сезона передачи «Гастротур» телеканала «Пятница» прошли в Мордовии. Телеведущий и ресторатор Дмитрий Левицкий побывал в интерактивном музее казачьего быта, где вместе с работниками сельского клуба готовил традиционное мордовское кушанье, квас, рыбную окрошку и холодец. Программу о Мордовии телеканал «Пятница» покажет в октябре. Фестиваль культур финно-угорских народов состоялся в Крыму. Форум народного творчества проводится в рамках национального праздника «Шумбрат» и собирает представителей разных национальностей. В настоящее время на полуострове проживают около 50 тысяч эрзян и макшан. Впервые в этом году прошли спортивные показательные выступления и мастер-класс по национальным играм. А кульминацией фестиваля стал гала-концерт с участием финно-угорских артистов Крыма и Мордовии. Мордовия вошла в число регионов, которые получат гранты Ростуризма на благоустройство пляжей и оснащение национального туристского маршрута. В республику планируется направить 84 миллиона. На эти средства проведут обустройство пляжей, включая приобретение оборудования, снаряжения, инвентаря, экипировки, строительство зон отдыха, пунктов питания. Часть проектов поможет улучшить инфраструктуру на маршруте Зов-Торомы. Этот тур выходного дня включен в национальные маршруты России. В Мордовии по проекту «Бизнес-спринт» уже в этом году будут построены две умные спортплощадки общей стоимостью 52 миллиона. Еще одна площадка стоимостью 20 миллионов появится на территории республики в следующем году. В 2024-м Мордовия получит 60 миллионов на строительство четвертой площадки с более сложной и дорогостоящей конструкцией. В Бресте завершился 7-й чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди девушек и юниорок. Его участниками стали представители России, Белоруссии, Индии, Казахстана и Словакии. Лучше всех выступила команда хозяев турнира. Второй стала сборная России. Третья ступень пьедестала у сборной Казахстана. В составе команды нашей страны серебряные медали завоевали две представительницы Мордовии – Александра Тягушева и Дарина Альгасова. Кроме того, Тягушева стала чемпионкой мира среди девушек младшей возрастной группы в подъеме по учебной башне. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. На этой неделе Республика Коми отметила свое столетие. Чем запомнился праздник, расскажет корреспондент Сыктывкара Мария Лапина.
22 августа, спустя год по причине антиковидных ограничений, Республика Коми наконец отметила свой столетний юбилей. Завершила масштабные празднования концертная программа на главной площади столицы Коми. Шоу под названием «Соединяя времена» стало поистине грандиозным. 80-метровая сцена, на которой поместилась даже ретро-техника, панорамное видео и целый десант звезд эстрады. Такого масштаба республика прежде еще не видела. В программе прозвучала коми-народная музыка, классические произведения, шлягеры советской эстрады и хиты современности. Неудивительно, что подобное шоу создавалось и проектировалось практически 2 года, поделился в интервью режиссер-постановщик действа Георгий Новиков.
Все, что мы планировали, у нас получилось и даже лучше, потому что оказались потрясающие дети, потрясающий творческий потенциал республики, это и профессиональные коллективы, и самодеятельные коллективы, замечательные спортсмены, замечательные в целом учреждения культуры, которые оказали организационную поддержку и всячески, в общем, сопутствовали успеху, наверное, нашего вот такого большого масштабного праздника. Самое сложное было запустить этот проект, потому что крупная, большая, непривычная сцена для региона. Большие от нас поступали заявки на количество участников. В общем, все это было впервые. Все это сначала, может быть, было региону непонятно, может быть, как-то боязно, но вместе мы прорвались.
Первая официальная часть концерта была посвящена истории Коми. Сцена запестрела национальными костюмами. Зрители увидели фрагменты из балета «Ягморт» и самые яркие номера именитых коллективов. Окунувшись в закулисье, можно было понять, сколько труда вложено в подготовку такого грандиозного праздника. Однако, как признались солисты известных ансамблей «Асия Кэа» и «Сигудек», им к подобным концертам не привыкать.
Мы начинаем в начале, то есть мы в начале принимаем участие прямо с самого начала в прологе, и потом у нас будут свои номера ансамблевые, хоровод женский и
лесная.
Лесная песня. И состязание охотника, мы тоже принимаем участие с мальчиками нашими.
Новая постановка у нас. Нам привычно так работать, у нас постановки частенько бывают, и как бы мы сильно не устали.
Мы сегодня на юбилее республики. Мы очень рады здесь поучаствовать. Мы участвуем в интро, участвуем в празднике Оленевода. Подготовка шла прекрасно. Очень хороший хореограф и прекрасный режиссер. Мы очень счастливы, что мы являемся частью такого события.
Организаторы ожидали 15 тысяч зрителей, а пришло почти в 2 раза больше. Этому способствовала на редкость хорошая погода и возможность увидеть живьем выступления Льва Лещенко, Ларисы Долиной, Григория Лепса, группы «Ронда», Андрея Державина и других артистов. Вели программу лауреат премии правительства Коми Татьяна Зизганова и заслуженный артист России Александр Олешко. Сюрпризом для многих стало его выступление и в качестве певца. Александр с удовольствием поделился своими впечатлениями с нашими корреспондентами.
Нам очень приятно, что этот удивительный, прекрасный, эстрадно-театрализованный спектакль, это не просто концерт, который посвящен столетию республики, сегодня состоится, потому что он был перенесен из-за пандемии. И мне приятно, что я сегодня буду петь с творческими коллективами, которые представляют республику Коми. Все говорят: ой, как вам повезло с погодой, ой, как вам повезло с погодой. Так это я привез вам эту погоду, это я привез вам солнце. Потому что я всегда заряжен на радость. Я в это включился душой и сердцем. И я очень благодарю тех зрителей, которые уже с обеда стоят у сцены, заняли самые лучшие места, не уходят.
Ну а завершилась 5-часовая программа большим праздничным салютом под песни группы «Добро». Праздник удался, и остается только еще раз поздравить родную республику с днем рождения. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Национальные проекты в центре внимания.
Доброе утро. У микрофона корреспондент КТРК Удмуртии Хамида Гайфуллина. Напомню, накануне в Удмуртии побывала министр культуры России Ольга Любимова. Первым делом она посетила в Ижевске здание главного корпуса оружейного завода. Объект культурного наследия нуждается в реставрации. Проект уже разработан. Следующий этап – научно-проектная документация для проведения реконструкции. Также Ольга Любимова побывала на закрытии вторых международных детских инклюзивных игр, где поздравила всех участников с этим знаменательным событием.
Вы все настоящие герои. Мы вами очень гордимся, что несмотря на все сложности, которые сейчас существуют и в мире взрослых, и даже, к сожалению, в мире детей, вы все сегодня здесь. Вы все вместе отмечаете это уникальное событие, радуетесь друг за друга. Мы радуемся за вас. Конечно, желаю вам огромных, невероятных творческих успехов.
Что было и какой стала Национальная библиотека Удмуртии после реконструкции, показали главе федерального ведомства. По нацпроекту «Культура» было выделено порядка 400 миллионов рублей. Сейчас это современные многофункциональные залы, отдельная гордость – читальный зал. И где, как не в этих стенах, похвалиться новыми домами культуры, модельными библиотеками, возрожденными музеями и выставочными экспозициями.
Каждая эта строчка, которую вы рассказывали, я сидела и прям радовалась, потому что я знаю, что за каждым объектом в данный срок стоят люди, которые ждали это не к декабрю, не к февралю, не к январю, а ждали это по 30 лет. И это возможность приводить своих детей, это возможность вспомнить свою молодость и снова прийти и возродить все те традиции, которые были в муниципалитетах.
Лучшие работники культуры Удмуртии получили ведомственные награды из рук министра. Следующий объект – театр юного зрителя. На реконструкцию здания по нацпроекту культуры выделено более 300 миллионов. Основные строительные работы завершены. Начались отделочные, и одновременно идет монтаж современного светового, звукового, музыкального оборудования и сцены «Трансформер», рассказывает технический директор Андрей Баранов.
Кресла складываются, механика ездит, все летает, свет передвигается, звук можно разместить как угодно для как раз создания вот этих эффектов присутствия.
Министра культуры России Ольгу Любимову в Сарапуле приняли волонтеры регионального проекта «Том Сойер Фест». Сарапульские активисты восстанавливают своими силами старинные постройки. До конца года сдадут еще один долгожданный и знаковый объект в Сарапуле – дача купца Башенина, визитная карточка города, самый посещаемый жителями Удмуртии и туристами. Реставрация здесь началась еще летом. Уже обновили кровлю, восстановили фасад здания, сейчас устанавливают окна и двери, ведут благоустройство. Екатерина Касимова, ученый-секретарь Сарапульского музея-заповедника.
Здесь на территории парка работала с 2012 года голубятня, работал фонтан, были скамейки, прогулочные зоны.
Прогулка по старому Сарапулу тоже в программе. Министр увидела обновленную набережную, центральную площадь и ряд исторических особняков купцов первой гильдии, которые еще вчера были на грани разрушения. Сегодня украшение города. Реставрацией и покраской фасадов занимаются неравнодушные жители. Проекту «Том Сойер Фест» уже второй год. Он собрал более 250 волонтеров. Примкнула к их рядам и Ольга Любимова. Хамида Гайфуллина, Анжелика Ташмухамедова, Удмуртия.
Чужой пример. Другим наука.
В Казани на этой неделе работал региональный форум «Сообщество», тема которого была обозначена так – «Россия, многообразие культур и единство граждан». Организатор мероприятия, проводимого в федеральных округах страны – Общественная палата Российской Федерации. В рамках двухдневной программы обсуждались различные темы – год культурного наследия, международное сотрудничество, некоммерческий сектор, общественный контроль, социальная помощь, межнациональное единство и другие. – В программу также вошла дискуссия, посвященная выстраиванию взаимодействия институтов гражданского общества Луганской и Донецкой народных республик и России. В первый день состоялось пленарное заседание. В нем участвовала секретарь Общественной палаты Российской Федерации Лидия Михеева.
Одна из целей каждого форума, проходящего в том или ином округе, и этого форума, который проходит здесь, на татарстанской земле, заключается в том, чтобы в конце года, уже на итоговом форуме, который состоится в Москве, в присутствии представителей федеральных властей, озвучить все те проблемы, все те вопросы, с которыми вы сегодня и завтра будете обращаться к нам, ко всем гостям и участникам форума.
В дни форума работали экспозиции. взаимодействие власти, НКО и науки в реализации демографической политики. Выставки «За нами Родина стоит», свидетельство украинских военных преступлений на Донбассе, была представлена экспозиция «Успешные социальные проекты Республики Татарстан» и выставка портретов лауреатов премии президента Республики Татарстан за вклад в развитие гражданского общества. Опыт Татарстана представил на пленарном заседании президент республики Рустам Миниханов.
Сплоченность и единство граждан – основа общественно-политического и социально-экономического развития нашего движения вперед. Предметом особой заботы для нас было и остается укрепление межнационального и межрелигиозного мира гражданского согласия. Тема форума весьма актуальна. Россия, многообразие культур и единство граждан. В этих вопросах мы тесно взаимодействуем с институтами гражданского общества, это Ассамблеей народов Татарстана, Всемирным конгрессом татар, Русским национально-культурным объединением Республики Татарстан, Духовным управлением мусульман нашей республики, Татарстанской митрополией Русской православной церкви, Общественной палатой и другими общественными объединениями. В республике их более 6000. Уверен, для многих из вас будет интересен опыт, который накоплен на республике в деле развития диалога культур и поддержки традиционных конфессий. Нам есть что показать и рассказать. Более 15 лет роль важнейшего центра координации общественных процессов успешно выполняет Общественная палата нашей Республики Татарстан. При всех министерствах, муниципалитетах действуют общественные советы. Важные решения принимаются с учетом авторитетного мнения экспертов палаты. С участием и контролем общественности формируются цели и задачи деятельности Министерства социальной блоки, созданные республиканские и 6 межмуниципальных центров поддержки НКО. В ближайшие дни совместно с Министерством юстиции России, его министром Константином Анатольевичем, мы откроем Центр содействия развития гражданских инициатив. Учрежден единый грантовый оператор республики с общим объемом фонда более 106 миллионов рублей в текущем году.
А вот еще пример из опыта работы с общественниками Татарстана. В преддверии форума в стенах Госсовета прошло пленарное заседание 5-го республиканского форума социально ориентированных некоммерческих организаций. Это заседание завершило большой марафон, который стартовал еще в начале июля. Как сообщила председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева, в секциях, которые проходили в онлайн и офлайн режимах, участвовало около 1500 человек. За полтора месяца работы 5-го форума была проделана масштабная работа по всей республике, а сейчас появляются новые задачи.
В сферу НКО входят задачи, которые, может быть, не всегда были характерными. Сегодня стоит задача в том числе вовлекать или делать проекты НКО, которые связаны с помощью и поддержкой. Был специальный конкурс, еще его итоги не подведены по проектам для ЛНР, ДНР. И, конечно, есть обращение к руководителям субъектов федерации, чтобы и на уровне субъектов такие конкурсы и поддержка финансовой НКО в этой сфере также выросла. Есть такие поручения. Поэтому нужно не только самим работать, но те проекты, которые у нас можно масштабировать и передавать опыт, в том числе на эти территории, над этими проектами тоже надо работать.
В республике всегда уделяли высокое внимание развитию и поддержке некоммерческого сектора. Как одного из ключевых общественных институтов, это отметил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.
Я обращаю внимание на то, что мы готовы оказывать всяческое содействие в сопровождении предложений и инициатив НКО. Подчеркну, что в целом вопрос взаимодействия с представителями гражданского общества для республиканских органов государственной власти всегда носил приоритетный характер.
Во второй день форума сообщества прошло обсуждение вопросов о сохранении и развитии языков народов, о доступности онлайн-образования и о помощи в адаптации лиц, уволенных из силовых структур. Эксперты также рассказали о решении миграционных проблем в России и об эффективном сотрудничестве медиа и некоммерческих организаций.
2022 год. Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
Саранске презентовали книгу «Мордовский костюм. Вышивка, ткачество, бисероплетение». Ее издали в рамках реализации президентских грантов. О ценности издания расскажет моя коллега Ирина Колесникова.
Здравствуйте! За твердым переплетом с яркими костюмами год кропотливой работы. Специалисты собирали по крупицам информацию об эрзянских и макшанских нарядах, о техниках вышивания и создании украшений поясов. Получилось красочное издание, в котором теория пересекается с практикой. На страницах подробные иллюстрации схемы, а также QR-коды, по которым можно посмотреть видео и мастер-классы, а также ролики о национальных костюмах. Книга состоит из 4 разделов, говорит заведующий отделом декоративно-прикладного искусства Республиканского музея изобразительных искусств имени Эрзи Наталья Челмакина.
Первый раздел «Мордовский костюм». Локальное разнообразие костюма представлено в музейной коллекции, то есть мы обращаемся именно к подлинникам, то, что было собрано в ходе научных экспедиций. Показываем разнообразие мордовского костюма, затем опираемся на орнаментальные мотивы вышивки, которые также видим на подлинниках, и разбираем эти мотивы по схеме, схематично показываем, как поэтапно создавался декор национального костюма.
По словам авторов книги, хотелось не только поделиться знаниями, но и важно было сохранить традиции мордовской вышивки. Она занимала особое место в декоративно-прикладном искусстве Мордвы. Особенностью мордовской вышивки является заполнение узора небольшими фигурками, которые образуют ковровую поверхность. В мордовских узорах преобладающими орнаментальными мотивами являются геометрические узоры, среди которых по характеру и сложности выделяются более 20 групп. Основными среди них являются зигзаги, квадраты, ромбы, треугольники, узоры, кресты, восьмиконечные звезды, вытянутые шестигранники, сложные розетки, построенные на основе ромба или на основе правильных восьми и шестиугольников. Исследователи-этнографы насчитывают до 15 локальных разновидностей мордовского женского костюма, отметила член Союза художников России Ольга Малаева.
Мордовская вышивка – это не только орнамент, но и техника шитья. Это как в языке. Вышивка тоже ассимилирует, к сожалению. Если вы полистаете наше издание, то увидите очень интересные находки наших руководителей проекта. Дальше у нас там есть очень много материала по вышивке, по традиционным швам в мордовском костюме. Есть такие швы, которые использовались и у многих народов, но есть и уникальные швы, которые использовались только мордовскими женщинами.
Книга была издана в рамках проекта «Лаборатория традиционного искусства». Именно эта программа и стала победителем фонда президентских грантов, инициированная Союзом художников Мордовии. Книга вышла тиражом в 500 экземпляров. Все они будут направлены в региональные библиотеки и этнокультурные центры. Кроме того, книги планируют отправить и в другие регионы Российской Федерации, где проживает мордовская диаспора. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В Республике Мариэл реализуется проект «Молодежная этнолаборатория». Проект поддержан Росмолодежью. Недавно в его рамках проходила этнографическая экспедиция. Как это было и какие экспонаты удалось собрать, узнавала корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
В молодежной этнолаборатории кипит работа. Сейчас люди работают в архиве, а совсем недавно вернулись из экспедиции. В течение 6 дней они успели посетить 3 деревни Маркинского района. Азьял, Себеусад и весь Шурга. Именно здесь жили вышивальщицы, которые принимали активное участие в создании коллекции образцов традиционных вышивки для Марийского областного музея под руководством Тимофея Евсеева в 1920-х годах. Известный краевед на протяжении нескольких десятилетий занимался сбором и изучением традиционной вышивки народа Мари. И в наше время при подготовке выставки, посвященной этнографу, были обнаружены рукописи с именами этих женщин. Было решено отправиться по следам Евсеева и найти информацию уже о них. Для этого был написан проект и собрана экспедиция. Молодые, активные, мобильные люди, интересующиеся темой сохранения культурного наследия народа Мари и именно вышивки, двинулись в путь, говорит руководитель проекта, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела этнографии Национального музея имени Евсеева Надежда Восканова.
Одной из задач экспедиции – было связано с тем, чтобы собрать информацию об этих женщинах, узнать их судьбу, биографию, род деятельности, где они проживали, почему они решили помогать Тимофею Евсееву, узнают ли об этом их потомки. Конечно, вот сейчас, оглядываясь назад, мы понимаем, что на самом деле за короткий промежуток времени мы собрали очень большой и ценный материал. Работа была проведена на самом деле очень большая. Нам помогла какая-то особая сила.
И эта сила вела их, показывала путь. Участница экспедиции Мария Иванова до сих пор под впечатлением от некоторых совпадений.
Мы были в деревне Азиал, и у нас очень была такая насыщенная беседа с одними из жителей этой деревни, который нам тоже очень много интересного помог найти и даже нашлись какие-то ценные экспонаты в его доме, который он разбирает. И так удачно сложилось, что он предложил пойти в рощу, их родовое то место, есть место да. В больших зарослях, чуть ли не с нас ростом. Мы да. туда прибирались. Ну, тоже увлекательный момент. Но самый интереснейший момент из всей этой истории, когда мы возвращались уже обратно к деревне и наткнулись в саду на дедушку, который просто вот доставал воду и с ним разговаривались уже, как сосед с соседом. Естественно, и он его поприветствовал. И сказал, ну вот, говорит, идем к нам, ты же наверняка много знаешь про деревню, про истории. И так удачно сложилось, что ты оказался потом как раз-таки той самой вышивальщицы, от которой как будто бы не осталось уже последователей совершенно. Рассказывали, что у них вообще род уже прекратился, ни одного потомка нет, и никто нам о них ни о чем не расскажет. Да. А тут просто сам каким-то чудесным образом оказался сын.
Мы были очень удивлены, что вот так случилось. Случайно по пути вдруг встретились, причем мы уже смирились с информацией о том, что об этой вышивальщице мы ничего не узнаем, об Андреевой Вере Николаевне. Хотя она была соседкой через дорогу, получается, от дома Тимофея Евсеева, то есть она дружила с семьей Евсеевых, и вдруг мы встречаемся с сыном этой вышивальщицы. Он нам уже начал рассказывать о своей матери. Мы показали ему образцы вышивок, которые поступили в фонды музея. Конечно, он был очень удивлен этим фактом. Он не знал, что его мать вышивала. Хотя он поделился своими воспоминаниями. Да, на самом деле его мать постоянно ездила на рынок в Казань вместе с Марфой Евсеевой, с женой Тимофея Евсеева. То есть они дружили, тесно общались в свое время. Такое чувство было, если... что кто-то прямо нас ведет за руку, и мы встречали нужных нам людей, мы находили нужные нам дома. И это как-то легко получалось.
Кроме исследовательского интереса, целью экспедиции также было повышение интереса молодежи к теме сохранения традиционной марийской культуры. Всего собрались 20 человек. Интересно, что среди них не только представители нашей республики, но и других регионов.
Это представители народа Мари, которые проживают в соседних регионах. Вот у нас была Лиана Федорова из республики Татарстан. Она сама лично со мной связалась, что очень желает и планирует принять участие в мероприятиях проекта.
В целом этнографическая экспедиция прошла очень успешно, говорят ее участники. За 6 дней была проделана большая работа.
Были найдены фотографии самих вышивальщиц. Кроме того, были собраны личные вещи Настасьи Степановой, рубахи, которые были вышиты ею самой. Также вещи Анны Букетовой. Это двух сестер Марфы Евсеевой. Кроме того, мы обнаружили запись о том, что на одной из картин Тимофея Евсеева представлена жена Тимофея Евсеева. Далее были собраны отдельные образцы вышивок и параллельный этнографический материал. Мы задавали вопросы, связанные с приметами по марийской вышивке.
А впереди еще предстоит большая работа и с экспонатами, которые удалось собрать в ходе экспедиции, и с документами. Этим уже сейчас занимаются участники молодежной этнолаборатории. Также организаторы готовятся к фотовыставке.
Всего несколько дней остается до начала учебного года, и эта тема также в центре внимания нашей программы.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. В канун начала нового учебного года, конечно же, говорим о школе. Педагогическое сообщество успешно справится с задачами воспитания достойных граждан России. Вот такой вывод был сделан на Республиканской педагогической конференции. Глава республики Олег Николаев поблагодарил педагогов за то, что в рамках последних 2 лет с подрастающим поколением проводится большая работа под эгидой года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и года выдающихся земляков. А министр образования и молодежной политики республики Дмитрий Захаров отмечал, что августовское совещание – это возможность определить приоритеты и выработать единые подходы к реализации государственной политики в сфере образования. Он акцентировал внимание на двух основополагающих задачах – это формирование единой образовательной политики и усиление роли воспитания как стратегического национального приоритета, требующего особого внимания как на региональном, так и федеральном уровне. Цель же – превратить школу в центр образования и воспитания, просвещения для детей и взрослых. Конкретной же темой конференции стали особенности идеологической воспитательной работы в образовательных организациях, от стратегии к действию, от лозунгов к реальности, как в городской, так и в сельской школе. Маргаушский район, Зоя Дипломатова.
С 1 сентября начнем реализацию федерального государственного образовательного стандарта с 1 класса и 5 класса. Далее большие мероприятия заложены именно по воспитательной работе, а именно линейки поднятия флага Российской Федерации и исполнением гимна Российской Федерации. Внимание уделяется историческому просвещению наших детей, а именно в начальном уровне обучения интегрировано будет уже изучаться история. Так, отдельно предметы истории с 1 по 4 класс нет, но данный предмет мы будем изучать интегрированно в образовательной организации. Еженедельно по понедельникам будет проходить мероприятие «Разговоры о важном», где непосредственно будут затрагивать вопросы патриотического воспитания. Мы должны во время образовательного процесса шире использовать всероссийские открытые уроки. В школах создана база данных этих всероссийских открытых уроков, и мы их максимально должны использовать. В Маргаушском районе 21 общеобразовательная школа, 13 детских садиков и 4 учреждения дополнительного образования. По численности детей у нас пока ситуация стабильная. В этом году мы планируем 3223 ученика. В прошлом году было 3241 учеников. В первый класс пойдут у нас 314 детей.
Сама работа конференции велась на трех секционных площадках с участием более 600 педагогов, представителей родительской общественности, органов местного самоуправления, исполнительной власти, руководителей учреждений среднего профессионального образования и высшей школы. Директор техникума строительства и городского хозяйства Сергей Кудряшов.
Как любой новый учебный год, он всегда связан не только с открытием и приемом новых обучающихся, но и готовкой, открытием особенно системы профессионального образования, открытием новых мастерских. В этом году, как никогда, мы подготовились к новому учебному году. Накануне Дня строителей открыли центр ПСР-инжиниринга для того, чтобы обучать бережливому производству и наших студентов, и представителей наших работодателей, и даже чиновников муниципальных служб. Кроме того, в рамках нацпроекта «Молодые профессионалы», в рамках реализации грантов, в этом году мы планируем открыть еще современные мастерские, а именно 31 августа будут открыты мастерские по архитектуре и биотехнологиям. В этом году нам удалось открыть 3 новые специальности. Набор уже закончился. Я думаю, что с новыми силами, с новой энергией, в новых мастерских мы будем готовить так нужные кадры для экономики Чувашской Республики. Ежегодно, конечно, желающих очень много для того, чтобы получить востребованные специальности на рынке труда, особенно связанные с строительными технологиями, технологиями, связанными с обработкой и передачей электрической энергии, ну и с другими направлениями. В этом году более 3000 заявлений было. Ну, в соответствии с положением, после 15 августа мы уже закрыли все вакантные бюджетные места. Я думаю, что в этом новом учебном году мы сделаем все возможное, чтобы сделать наш техникум еще более привлекательным, подумаем, какие еще направления открыть и каким образом готовить те востребованные кадры, которые нужны, для, в первую очередь, для строительного кластера.
Предварительно в своем коллективе уже обсудили задачи вот настоящего нового учебного
Основные
года?
Основные задачи, которые будут намечены на новый учебный год, мы традиционно обсуждаем в педагогическом совете, который состоится в начале этого учебного года. Ну, хочу, пользуясь случаем, поздравить всех коллег, друзей с наступающим учебным годом, пожелать им здоровья, благополучия. Наше образование Чувашия всегда было на высоте, да, в Российской Федерации. Я думаю, эту марку держат не только система профессионального образования, не учреждения дополнительного образования и дошкольного образования, ну и, конечно, образовательная школа.
В Чувашии открылся Центр оценки компетенций, автономная некоммерческая организация России – страна возможностей. Развернут он на базе Чувашского государственного университета имени Ульянова, что позволит решать, прежде всего, это кадровые вопросы Чувашии и обеспечит прямой диалог студентов, работодателей и региональной власти, говорит ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров.
В Чувашском государственном университете открылся Центр оценки и развития надпрофессиональных компетенций. Это проект платформы «Россия – страна возможностей», который сегодня
начал реализовываться в 50 субъектах Российской Федерации, и Чувашский госуниверситет не исключение. Я думаю, что это будет очень хорошим подспорьем нашим молодым людям по формированию своего интересного портрета выпускника Чувашского государственного университета. Работодателям даст очень хороший сигнал, что собой представляет каждый конкретный выпускник. Приемная кампания этого года показала, что Чувашский госуниверситет пополнили ребята с высокими результатами, которые они показали по итогам обучения в школе. Ну, все без исключения направления, специальности могут похвастаться тем, что в их рядах появились и стобальники, появились и те ребята, которых мы называем высокобальником, пару сотен примерно, победители, призеры олимпиад федерального уровня, регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Я думаю, что они составят достойную когорту студентов Чувашского госуниверситета.
И был призыв к молодежи относиться с любовью к выбранному направлению деятельности. Важно дело делать качественно, бережно, развивать и примножать его, благодаря этому и приносить пользу стране. Николай Мулянов, Алина Кузьмина, педагогическая конференция в Чебоксарах.
$27 624. В такую сумму родителям обойдется минимальный набор товаров для первоклассницы в Башкортостане. А вот собрать мальчика в школу на 4000 дешевле. Что подорожало, а какие товары для школьников в цене не изменились, узнала Диана Гайнулина.
А черные фартуки есть?
Черные фартуки будут, подвезут.
В преддверии 1 сентября в магазинах со школьной формой ажиотаж. Кому докупить фартуки для платья или туфли на торжественную линейку, а кому-то и вовсе обновить всю одежду ребенка.
И форму, и фартуки, и как спортивные вещи, все. Ну, позапрошлом году мы брали, платье было 2500, по-моему, сейчас 2800.
Насколько вот много уже пришлось потратиться? Что нужно купить?
Мы только пришли еще не
потратились. А здесь уже наметили?
Ну, говорят, 1020-30.
По данным Барштата, чтобы одеть первоклассника в школу, в этом году придется потратить чуть больше 27 тысяч рублей. Это для девочек. Для мальчиков же минимальный набор товаров обойдется дешевле в 22 889 рублей.
Ну вот брючки у нас очень хорошее качество. 1600-1700 побольше размер. Потом вот такая рубашка 900 рублей.
А вот как
тоже хорошего качества. По сравнению с прошлым, может быть, на 100 рублей поднялись, и все буквально. Это потому что, ну, как расход ткани.
В этом году многие магазины свои цены на школьную форму подняли в среднем на 500 рублей. Проверить обоснованность такого завышения в преддверии нового учебного года в рейд отправилась прокуратура республики.
В ходе надзорных мероприятий будут истребованы документы о закупочных и отпускных ценах на школьные товары. В случае выявления ценовых сговора будут приняты меры прокурорского реагирования, а также материалы проверки будут направлены в антимонопольный орган.
То есть прокуроры проверяют разницу между той ценой, за которую магазины приобрели товары производителей, и уже итоговой стоимостью для потребителей. В их список вошли и канцтовары. Тем временем, по информации статистиков, за год наборы школьных товаров подорожали на 18,2% для мальчиков и на 15,4% для девочек. Самый ходовой товар – тетради в клетку. В супермаркетах продается от 4 рублей за одну штуку и до 13 рублей в книжных магазинах. А цены на дневники и вовсе варьируются. От 49 до 750 рублей. Набор первоклассника обойдется родителям в среднем в 3000 рублей. В него входят и рюкзак, тетрадки в клетку и линейку, ручки, карандаши, цветная бумага и картон. Продавцы отмечают, за год изменение общей стоимости было незначительным, так как в каждой категории есть товар с минимальной ценой. Вот, например, цветная бумага за 19 рублей. Цены поднялись и на один из главных атрибутов первоклассника. Букет из 5 цветов сейчас можно купить в среднем за 718 рублей, тогда как год назад его стоимость была почти на 9% ниже. По прогнозам специалистов, ближе к 1 сентября цены на некоторые школьные товары могут стать еще выше, поэтому покупки откладывать не стоит.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елдыс Крепостина, режиссер передачи Рамиль Идиатуллин. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!